SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Добрый день, уважаемые слушатели. Мне кажется, что на этой неделе событийный информационный глобус снова повернулся в сторону Украины. По крайней мере, она превалирует в медийной повестке дня. Но начнем мы все-таки со столичных событий, которые я заглавила как «Выбери меня». Как вы догадываетесь, речь о предстоящих выборах в столичную думу и баталиях вокруг них. В воскресенье в Москве проходила протестная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Именно у них возникают проблемы допуска к выборам. Как пишут аналитики, цитирую, «Мы много раз это проходили с 2011 года. Мы уже примерно понимаем, что такое уличный протест. Согласованный протест, несогласованный. Почему делается ставка сейчас на него? Почему снова понадобилась политика уличного протеста?» Размышляет над этим, в частности, известный журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман.
Смотря с чем сравнивать, мне кажется, если сравнивать с другими выборами в Московскую городскую думу, сколько их было в истории Москвы, то это, конечно, новый уровень, потому что никого никогда эти выборы не интересовали. Если смотреть на нее шире, то ничего нового в ней нет, и в ней узнаются такие очень знакомые черты политического режима, который вот в Москве, в России в целом сложился и работает. Это очень простая схема, мы ее на самом деле видели уже. Она заключается в том, что есть выборы, которые все-таки нужны для того, чтобы был какой-то набор формальных процедур, через которые власть проходит свою так называемую легитимацию, как политологи говорят. Вот все-таки не то, что их совсем отменили выборы, а просто вот сидит царь и управляет всеми. Нет, выборы есть, формально. Но они устроены так, что их результат всегда предопределен. Так правила игры написаны, что через это сито, через эти фильтры никто не может пройти из тех, кого власть не хочет видеть в бюллетене, ну и так далее. В какой-то момент эта история не срабатывает. Все эти правила, специально написанные таким образом, чтобы их было, через них нельзя было пройти, это вот «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», дает власть задание этим добрым молодцам, и они обычно исчезают, канут в лету. А тут они принесли, пожалуйста, вот вы просили, мы принесли.
А теперь слово записному оппозиционеру Алексею Навальному, прошедшему в 2013 году выборные баталии с мэром столицы Сергеем Собяниным.
В начале избирательной кампании в 2013 году у Собянина было ощущение, что ему выгодно мое участие. Собственно говоря, это единственная причина, по которой меня допустили. Они же считали, что я наберу 3-4%. Но в конце избирательной кампании, очевидно, он понял, что просчитался. И я думаю, что, это даже не думаю, я уверен, что, конечно, главная причина того абсолютного, ну и даже неожиданного беспредела, неожиданной степени беспредельности того, что происходит сейчас на кампании в Мосгордуму, заключается в том, что Единая Россия отлично понимает, что они проиграют всем кандидатам. Но вот сейчас сняли порядка 20 независимых. Ну, давайте честно скажем, из них там 5, 6, 7 довольно сильных середнячки, есть откровенно слабые кандидаты, но московская мэрия понимает, что Единая Россия проиграет даже слабым кандидатам. Именно поэтому они зачистили все вот с таким потрясающим упорством. Мы ожидали какой-то хитрости, если честно. То есть мы ожидали какой-то хитрой интриги, комбинации. Одних пускают, других не пускают. Они просто не пустили всех.
Политический обозреватель Антон Орех.
Москва – это не просто столица, а осиное гнездо смутьянов, предателей, хипстеров, Навальных и прочей вражеской нечисти. Здесь деньги, связи и ресурсы, и если переворот где-то и случится, то на 100% в Москве. Стало быть, московские выборы – вопрос федерального значения для Кремля, который и сам посреди Москвы угнездился. Поэтому весь этот цирк и весь этот дюсалей с подписями и регистрацией – это не чисто собянинские развлечения. Понятно, что столичная дума должна быть под полным контролем. Но этот контроль можно было обеспечить двумя способами. Мягкий вариант – это сделать вид, что ничего особенного не происходит. Но верховная власть пошла жестким путем. Любой оппозиционер в законодательном органе – это зараза, бацилла, которая распространится на весь город. Это не просто единичный мандат, это аж целая легитимизация оппозиции. А ее не должно быть как класса. Ни одного процента, ни одного человека, ни одного голоса. Стерильно, чисто. Это враги, а врага нельзя оставить недобитым. Это все равно, что допустить в ту же думу агента ЦРУ, бандеровца или Саакашвили, и сказать, да подумаешь, один какой-то, не беда. Поэтому у всех этих несистемных кандидатов было ровно ноль шансов.
Время не лечит. Пятая годовщина крушения Боинга. Предложу вашему вниманию, уважаемые слушатели, репортаж о событиях этого дня, записанный корреспондентом «Эхо Москвы» Ириной Меркуловой.
Следственная группа делает все для установления правды, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
По делу о крушении малайзийского Боинга уже названы четверо подозреваемых. Это большой шаг на пути к торжеству правосудия. Австралия принимает активное участие в расследовании наряду с властями других стран – Малайзии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Так, например, вместе с Нидерландами мы ведем переговоры с Российской Федерацией. Речь идет об ответственности российских властей за крушение самолета.
Напомним, в числе ранее названных подозреваемых трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Судебный процесс над ними должен начаться будущей весной. Нидерланды не собираются добиваться их экстрадиции, но намерены обратиться к российской стране с просьбой допросить их. Об этом сказал родственник одной из жертв Роберт Уллерс, перевод телеканала УАТВ.
Должен состояться какой-то суд. Если нет, тогда мы живем в очень странном мире. Даже если ты самый крутой президент самой большой страны, ты должен появиться на скамье подсудимых, когда делаешь что-то не так. Даже если не присутствуешь там лично, это позволяет людям поверить, что есть хоть какое-то правосудие, и что нельзя забирать жизни еще и вот так.
В России в день пятой годовщины трагедии никаких официальных памятных мероприятий не проводилось. В Москве лишь повторили оценку событий 2014 года, которая звучала и прежде. О словах, сказанных сегодня, расскажет Станислав Крючков.
В канун пятой годовщины трагедии от имени России соболезнования семьям погибших выразил постпред нашей страны в ООН Василий Небензя. На Смоленской площади выпустили специальное заявление к годовщине гибели рейса. В нем утверждается, что Москва оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности виновников произошедшего.
Возможен ли знак равенства? И снова общественное внимание привлекла Украина. Вернее, ее Конституционный суд, который, читаем источники, обосновал равенство коммунизма и нацизма. Закон о декоммунизации, который был принят в 2015 году, признан соответствующим Конституции Украины. Несомненно, это решение вызвало бурную реакцию российских политических и общественных деятелей, но окрашенную в полярные цвета. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов категорически не согласен с позицией Украинского Конституционного суда.
Абсолютно преступное решение. Они плюнули в могилу всем своим отцам и дедам. Мои сражали за родину. Украина была под пятой фашизма. От Сталинграда гнали их до Берлина. Все командующие фронтов, все 32 маршала и генерала были коммунисты. Все крупнейшие ученые и писатели были коммунисты. Нобелевский лауреат Шолохов, Платон легендарный, все были коммунисты. Поэтому попытка навесить ярлык на коммунистов, нацистов и фашистов, она не только безнравственна, она преступна по своей сути.
Со своей стороны, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что декоммунизация необходима и России.
Я поддерживаю запрет Коммунистической партии Украины. Надо запретить коммунистические партии по всему миру, в том числе и в России. То есть эту страницу истории надо закрыть, потому что россияне ЦК, большевиков не хотели вооруженного восстания. Все сделал один, Ульянов. С этим нужно закончить. Потом вот памятники Ленину. Это можно не отрицать. Пусть сносят. Но нельзя сносить памятники солдатам, офицерам, генералам, участникам войны. Памятники Ленину убрать. Все коммунистические партии. Не только КПРФ. Там есть партия коммунистов России. Тоже, так сказать, запретить. Распустить, убрать все названия улиц террористы. Станция Войковская, затем город Киров, это Вятка.
Жириновский подчеркнул, что Ленин был преступник, а революция привела к огромному количеству жертв. Ни одной из сторон не поддерживает писатель Дмитрий Быков.
Я плохой собеседник для этой темы, потому что я представляю, какое количество предсказуемых, скучных людей начнут сейчас строчить негодующие комментарии, да, что вот Быков в очередной раз оправдывает совок и занимается совколюбием. Давайте все-таки будем хоть в какой-то степени историками. Нацизм и коммунизм имеют очень много идеологических и, главное, формальных сходств. Но в основе нацизма лежит более архаический признак и более архаическое учение. Учение коммунистическое устремлено в будущее, нацистское учение в во всяком случае, учение гитлеровцев устремлено в прошлое. Надо еще делать серьезные различия между нацизмом и фашизмом, выяснять, чем отличается нацизм итальянский от нацизма немецкого. В общем, и ставить на одну доску коммунизм и нацизм немыслимо, хотя и нацистское искусство, и искусство, скажем, немецкое тоталитарное, и искусство советское имело массу общего, но идеологические, теоретические, экономические, религиозные, это совершенно разные вещи. Если кому-то в Украине захотелось в очередной раз доставить неприятные ощущения части российского руководства, но это не значит, что их подход является научным взвешенным.
На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio. SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.